תפילת החברים.
Молитва товарищей. Дорогой Творец, мы хотим поблагодарить Тебя за эту совершенную связь, которую Ты создал между нами, и за все те двери, которые Ты открыл для нас в Твой дворец через великий и замечательный прошедший конгресс. Спасибо, Творец, за то, что дал Раву много сил провести этот конгресс и направить нас на взаимное объединение. Помоги нам непрерывно поддерживать это состояние единения, любви, добра, совершенства и гармонии, счастья и радости, достигнутого нами, чтобы Ты всегда мог обитать в нашем общем доме. Помоги нам уравновешивать все духовные состояния, через которые мы проходим вместе, чтобы достичь подобия по форме с Тобой, чтобы доставить Тебе наслаждение. Здравствуйте, у нас урок на тему Песах. Будем читать избранные отрывки из первоисточников. Учебный материал находится на сайтах Свиватова и Арвуд. И каждый задающий вопрос через систему Арвуд должен использовать подходящий микрофон и заранее проверить его исправность.
Мы прошли с вами предисловие к этому состоянию Песоха и поняли, что невозможно без подъемов и падений, что благодаря падениям Творец передает нам желание получать злое начало, что называется, отдаление от него, чтобы мы почувствовали, насколько мы далеки, а потом благодаря доброму началу мы чувствуем, что мы приближаемся к Творцу. И из всех этих состояний отдаления и приближения, отдаления и приближения, все больше и больше мы так чувствуем наши состояния, как мы приближаемся к цели творения. А цель творения — это прилепиться к Творцу, приблизиться к Нему без всяких ограничений. А против этого мы должны почувствовать, насколько мы далеки от Него. И поэтому в падениях и подъемах, в начале падения, отдаление, а потом подъемы, приближение в таких формах, в таких шагах, мы в конечном счете приходим к состоянию, когда мы находимся в слиянии с Творцом. и невозможно быть в подъеме без предыдущего падения, и поэтому мы должны привыкнуть к этому, знать, как работать, как проходить эти состояния, и как уважать падения, потому что в них мы обретаем, осознаем состояние подъема, который приходит после него. Не может быть подъема больше падения, и в каждом падении мы должны уже начинать понимать, чувствовать, обнаруживать подъем, который следует за ним. И так мы продвигаемся. То есть весь наш путь в падении, а затем подъеме, падении, затем подъеме. Вначале мы чувствуем себя, что мы отдаляемся, и что нам нехорошо, что исчезают те наши связи даже с материальной жизнью. А потом, наоборот, мы приближаемся к духовному над этим и входим больше, в более и более конкретном виде. И так это в падениях и подъемах, падениях и подъемах, в начале падения, а потом подъем всякий раз, мы так идем к состоянию, которое целиком и полностью только подъем, окончательное исправление всех падений. Читаем в связи с этим то, что пишут нам, в особенности Баля Сулам, и будем продвигаться в этом тоже. В нашей жизни, в наших упражнениях. А потом пройдем еще несколько таких шагов вперед, пока не увидим себя, что мы находимся в пути, направленному пути к исправлению.
Kişi sürgün koşulundayken niye özlem duyuyor?
Здравствуйте, Рав. Когда человек находится в состоянии изгнания, к чему он стремится?
Мештукек легиула. Стремится к избавлению. Мештукек лацет мягалут. Стремится выйти из изгнания. Но все вопросы, мы сейчас должны говорить об этом еще, что называется для него изгнание, какое состояние? Материальное изгнание, духовное изгнание, изгнание, когда он отдаляется от товарищей, изгнание, когда он недоволен материальной жизнью. Здесь мы должны выяснить, какого рода изгнание мы чувствуем. Из всех форм таких мы должны различить, что важно, что не важно мне. Материальная жизнь. А что для меня важно, это приближение к Творцу. Нахожусь ли я в обществе, которое может приблизить меня к Творцу? Могу ли я благодаря объединению с этими товарищами соединиться больше между ними и с Творцом внутри этой группы? Как я выставляю свою жизнь как нечто важное, чем я доволен, чем я недоволен? Если человек правильно организует свою жизнь и выстраивает себя относительно цели и видит перед собой такие проложенные вехи, которые ведут его к цели, то он находится на правильном пути. И поэтому это то, что Авраам спросил. Смотрите заголовок. Вопрос Авраама. Как я узнаю, что унаследую ее? То есть как мне знать, что я иду по правильному пути? Почитаем первый отрывок.
Да, первый отрывок. Заголовок «Нисхождение в Египет». Вопрос Авраама. Как я узнаю, что унаследую ее? Души не могут получить доброе вознаграждение, ради которого он создал мир. И эти души, не имея сосуда, кли, пригодного для получения. А кли это достигается человеком только лишь посредством усилий и труда по исполнению заповедей, основанных на трудных обстоятельствах и борьбе, которую человек ведет со злым началом и с многочисленными помехами и затруднениями, ибо эти страдания и усилия в Торе и заповедях формируют кли души, способная принять все благо и наслаждение, ради которого он создал все творения.
Еще раз
второй отрывок. Для наследования земли Израиля нужна большая подготовка, ведь вся действенность Торы и заповедей зависит от нее. Ибо благодаря ей мы удостаиваемся всего изобилия и блага, который задумал Творец для всех душ Израиля, прежде чем создал их. И по этой причине праотец Авраам удивлялся, ибо он не понял, откуда они возьмут такие большие получающие келим, чтобы удостоиться святости этой земли. Пока Творец не сказал ему, что усилия в Торе и заповедях в египетском изгнании подготовят для них эти большие келим, и они будут достойны этой святой земли.
То есть это не проблема убежать из Египта, убежать от эго. А дело в том, что благодаря тому, что мы пребываем внутри эго и боремся за то, чтобы выйти из него, соединяемся с ним в таком виде, что хотим выйти и не можем, мы благодаря этому получаем от нашего эго, от нашего желания получать дополнительные келим, новые желания, большие, и благодаря им мы потом можем раскрыть действительно суть новой земли.
Рав, мы начинаем сегодня интенсивную учебу перед состоянием Песаха. На чем надо акцентироваться в этой работе в ближайший месяц?
Мы не находимся перед Песахом, мы не изучаем праздники, как они приходят к нам по календарю, по времени. То, что можно повесить на стене и идти по этому. Мы учим наш путь продвижения к окончательному исправлению. Этот путь не короткий, включает много этапов. И сейчас это первый этап. ближайший к нам, который мы должны изучить, почувствовать его на себе, где мы находимся, это что наша природа — желание получать. И мы должны начать относиться к ней правильно и относиться правильно. Это как во всем в жизни. Мы должны также почувствовать это как добро, почувствовать это как зло. Это состояние, в котором мы находимся. Почему это состояние называется изгнание? Почему это состояние называется Египет? Почему мы должны пройти это состояние, то есть быть в Египте и в изгнании? И это у каждого, кто хочет прийти потом к земле Израиля, к выходу из Египта, к высшим ступеням духовным. Все эти вещи мы учим именно из того, что изучаем состояние в изгнании в Египте. То есть в отдалении от духовного, от святости. И когда мы изучим это хорошее состояние изгнания, насколько оно хорошо для нас, то есть оно обучает нас, воспитывает нас, форматирует нас правильным образом, тогда мы поймем, что эта вещь необходимая, и мы действительно можем уже выйти из изгнания в избавление. И нет избавления, если перед ним нет изгнания. В чем именно изгнание? Мы еще будем учить. Это не материальное изгнание. Это не то, что нечего есть, надеть. Не то, что есть тяжелая физическая работа, как раз наоборот. А изгнание, мы должны обнаружить его как изгнание из духовного. Но мы еще не знаем, что такое духовное. И как раз в то время, когда мы находимся в состоянии, которое называется изгнание, мы начинаем чувствовать, что такое духовное, где оно существует, почему мы далеки от него, чего не достает нам, что нам нужно духовное. И тогда постепенно мы начинаем получать келим, хисароны к духовному. И тогда, когда эти хисароны доходит до полной меры, тогда мы убегаем из состояния, которое называется изгнание. Тогда оно действительно представляется нам как нестерпимое, и мы выходим из него. Поэтому состояние, в котором мы сейчас находимся, когда мы начинаем изучать, что такое изгнание, избавление. Это состояние необходимо. Необходимо.
Рав, а что может ускорить в нас ощущение этих состояний, чтобы мы сейчас практически это почувствовали на уроках, острым образом эти состояния на нашей плоти, а не теоретически?
Если мы не изучим, что такое изгнание, то мы не будем знать, находимся мы в нем, не находимся в нем. Мы должны учить по нашему состоянию и на нашем состоянии, и определить из того, что мы учим, так мы уже находимся в изгнании или мы уже после изгнания. Мы не находимся в истории и географии материальных, как учат в школе. Мы учим это на себе. Чувствую ли я на себе, где я нахожусь? Если я решаю, что духовное, которого я хочу достичь, состояние души, которая должна раскрыть себя и показать мне духовный мир и Творца, который находится в нем и наполняет его. Если это состояние избавления, то сейчас я против этого должен обнаружить себя в изгнании.
Доброе утро, Рав, товарищи. Написано здесь, что Авраам, пратец Авраам удивлялся, ибо он не понял, откуда они возьмут такие большие, получающие келим, чтобы удостоиться святости этой земли. Что значит большие келим и где их достичь?
Ну, это пока еще мы не чувствуем, ни маленькие, ни большие. Скоро мы увидим. Просто Авраам начал постигать, что духовные получают в большие желания. Келим — это желание. В очень большие желания. И у него нет пока что очень большого желания к духовному, а только начало. Он хочет достичь цели жизни, сути жизни, высшие силы, связи со всеми этими вещами. Но не то, что это по-настоящему наполняет его как необходимая вещь. И тогда он спрашивает, откуда мне взять? Как все мы можем спросить? Откуда нам взять большие желания к духовной жизни? Что с нами будет? Что у нас есть? У нас есть маленький келим. Мы хотим этого тоже, но кроме этого у нас есть еще вещи. И тогда ему было сказано: погоди, придут большие келим, и ты сможешь работать с ними и раскрывать действительно большие желания к духовному, и в этих желаниях ты раскроешь высший мир. Продолжим, Гилад.
Третий отрывок. «И сказал ему: Я Творец, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе эту землю в наследие. И сказал: Творец Всесильный, как мне знать, что я унаследую ее? И сказал он Аврааму: Знай, что пришельцами будут твои потомки в чужой земле и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. А потом они выйдут с большим имуществом».
То есть обязан быть период, когда вы почувствуете нехорошо в тяжелой работе, а потом вы выйдете из этого периода в следующий период уже с большим достоянием, с знанием, разумом, силой, со всеми средствами, с которыми вы должны продолжать дальше.
Здесь тоже нужно понять, какой ответ получил Авраам на свой вопрос: «Как мне знать, что я унаследую ее?» Ответ Творца был следующим: «Знай, что пришельцами будут твои потомки в чужой земле, а потом они выйдут с большим имуществом». Таким образом, вопрос был о гарантии наследия. А ответ о гарантии состоял в том, что народ Израиля будет в изгнании, Но разве изгнание — это гарантия наследования земли?
Да, в этом вопрос.
Бааль Сулам объяснил смысл вопроса. Известно, что нет света без сосуда. Иными словами, невозможно получить наполнение, если нет потребности в нем. Эта потребность и называется сосудом, кли. Увидев, что Творец хочет дать его потомкам, Авраам сказал: «Я не вижу, что они будут нуждаться в духовном наследовании земли».
Да, то есть не было известно, непонятно, что изгнание необходимо, состояние изгнания необходимо для того, чтобы выйти и убежать из Египта. Это то, что пока Авраам спрашивает.
Да, дорогой Раф, а что это за потребность, которую мы должны подготовить?
Мы должны почувствовать, где мы находимся. Под какими желаниями, мыслями, что властвует над нами, и согласны ли мы с этим, что наше эго властвует и определяет всю нашу жизнь, и мы не можем сделать с ним ничего. Мы видим, что все творения согласны жить так, что они приводятся в действие своим желанием получать, и не спрашивают ничего, кроме этого. Все их вопросы только, как исполнить желание получать, которое пробуждается в них и направляет их на разные цели в каждое мгновение. А мы начинаем чувствовать, что это состояние нехорошее, что в этом мы просто заканчиваем жизнь. Нет у нас в этом никакой особой цели высшей, более высокой. То есть наши цели находятся внутри нашей жизни, как жизнь животных. И на этом мы не согласны. Мы хотим, благодаря нашему существованию сейчас, достичь более высокой ступени. Чего-то, что относится к уровню человека, подобного Творцу. Понять силу, которая управляет нами, приводит нас в действие, организует нам все это место, эту Вселенную, материальную и духовную. Мы хотим достичь более высокого уровня. И поэтому мы называемся человек Адам. То есть хотим уподобиться Творцу, понять его, почувствовать его, познать его. Для этого мы хотим жить, потому что иначе просто проходить нашу жизнь изо дня в день, в этом нет никакой пользы. Как написано и не один раз в Торе, что если это жизнь, то она мне не нужна. А мне нужна жизнь только лишь, если каждый день я, по крайней мере, в чем-то раскрываю для себя истинную цель моего существования. Я не как животные и звери, которые живут только, чтобы поддерживать себя в жизни, потом умирают. Я хочу подняться от них на уровень человека. Человек называется подобный Творцу, Адам, и понять, как получить жизнь в более высоком состоянии. Это, по сути дела, наша работа, наша цель. Чехословакия 2.
Good morning. I have a question from my friend.
Доброе утро. У меня вопрос товарища. Если духовное не находится во мне, я могу получить его только в объединении с товарищами. То если так, что такое духовное?
Что такое духовное, нам надо постичь. Но, по-видимому, это то, чего нам не достает. Что в нашем мире, в нашей жизни есть все. И мы как-то можем достичь этого, кроме одного, что называется духовное. А духовное — это... Духовное — это... Выше места, выше времени, выше нашей жизни. И для того, чтобы достичь его, я должен достичь его в новых келим, в желаниях, которых нет у меня. То есть мне нужно, прежде всего, обрести желание отдавать, и тогда в них я почувствую духовное. Ясно? Алматы 1.
Спасибо, учитель. Здравствуйте. Вот я действительно не вижу, что будет настолько великая потребность, где я и где та потребность, чтобы выйти из изгнания. Так вот вопрос, обретение этих огромных келим — это чудо или время?
Это чудо и это время. Дело в том, что Творец, Он... заставить тебя захотеть руханиют на первом этапе, тем, что ты обнаружишь пустоту в своей жизни, в своем существовании, а затем уже это зависит от тебя, насколько ты разовьешь в себе свои собственные стремления к этому. Итаван.
Италия 1.
Спасибо, Раф. Как раз вопрос. Как изгнание форматирует нас? И каков тут процесс, который надо пройти?
Изгнание как раз этап необходимый для того, чтобы мы захотели прийти к избавлению. Изгнание — это пробуждает в нас вопросы существования, почему я живу, для чего я живу. Галут — это не то, что плохо. Изгнание — это не то, что плохо мне, а мне плохо, мне не хватает в моем мире встречи с Творцом. Изгнание из Творца. И из этого я постигаю также изгнание как средство быть связанным с Творцом, с желанием отдачи, что в этом свойстве я постигаю Творца. Осознание изгнания — это вещь необходимая перед выходом из изгнания. Иначе для чего я буду выходить? У меня не будет никакого стремления выйти, я не чувствую ничего отрицательного в изгнании.
Каков процесс, который надо пройти, чтобы это отформатировало нас?
процесс, что нам нужно измерить, чего нам не хватает для того, чтобы раскрыть Творца. Вся разница между изгнанием и избавлением — это скрытие и раскрытие Творца. Почему он скрыт? И как я могу его раскрыть? Это вопросы, которые мы должны выяснить и ответить на них. Так мы пройдем их скоро. В этом весь процесс, который мы сейчас должны изучить перед Песахом. В этом весь выход из Египта.
Да-да.
Что ты спрашиваешь?
Как выйти из этого комфортного ощущения, что хотя мы в изгнании, мы не чувствуем, что мы в изгнании?
Так ты должен сделать то, о чем пишут каббалисты. Тогда ты начнешь чувствовать, что твоя жизнь — это жизнь животного, а не человека. И поэтому, и тогда ты пожелаешь выйти из этого состояния.
Я чувствую возвышенным животным. Есть книги, учитель, группа.
Нет, это все еще не животное состояние. Нет, нет. Это неверно. Ты не даешь правильные определения своим состояниям. Если ты не желаешь духовное, то ты животное.
Если духовное — это облачение животного, а не духовное как духовное, как еще добавка, украшение,
то ты должен в первую очередь отбросить от себя всякие свои умные философии, и тогда ты почувствуешь, что находишься в состоянии нагом, что у тебя нет ничего, кроме твоих премудростей.
Как человек, занимающийся каббалой, ощущает приближение к духовному состоянию?
Тем, что он недоволен в том состоянии, в котором находится. И все время ищет, как свое состояние поднять выше, выше к духовному. На всю большую отдачу, связь с другими. Moscow 7.
В какой момент и после каких наших подготовок в человеке рождается вопрос к Творцу о наследовании Земли?
Это уже после того, как мы поняли, что мы должны быть связанными между собой и в этой связи обрести выход из своего эгоизма. Турки ту.
Еще можно?
Ну.
А почему в принципе рождается такой вопрос? Получается, что перед входом в Египет человеку нужна дополнительная уверенность в том, что он оттуда выйдет с чем, с каким-то плюсом.
Перед входом, я не знаю. Ну вот,
Авраам задает вопрос: а что мне, в принципе, зачем мне туда входить? А что мне будет от этого? Вот о наследовании земли не просто же так вопрос.
Да.
То есть ему не, ну, получается, что человеку не хватает уверенности, перед, чтобы войти в Египет. И только будущее, далекое, волнующее наслаждение заставляет его совершить вот этот шаг. И уверенность, с одной стороны, а с другой стороны, уверенность в том, что Творец все-таки выведет из Египта.
Да. Дело в том, что для того, чтобы выйти из Египта, необходимо запастись огромным отрицательным отношением к Египту, к тому, что ты находишься под Египтом. властью своего эгоизма. Только лишь если ты начинаешь его презирать, ненавидеть, не хочешь оставаться в нем ни за что, тогда у тебя появляются силы выйти из него, оторваться от него. Ненависть, она вырывает тебя из Египта.
А как узнать, Раф, вот это, что мы накопили эту ненависть, что у нас есть эти силы достаточные, чтобы пройти весь этот...
А когда у тебя она появится, эта ненависть, то ты выйдешь. Ты не сможешь больше находиться в эгоизме.
То есть какая-то мера накапливается, да, и она дает...
Конечно, все время. Турки Фаев.
Турция.
Доброе утро, Раф и товарищи. Наша природа — это желание получать. Мы эгоисты. Так как я могу подняться над эгоистическими материальными желаниями, чтобы я был способен оправдывать Творца?
С помощью группы. Если твоя душа уже развилась и положено ей выйти на более высокий уровень к осознанию высшего мира, то ты приходишь в группу, и если ты объединишься с группой, то это уже следующий этап твоего духовного развития, когда ты обязан связаться с товарищами и постараться быть с ними, как единый человек с единым сердцем, и тогда ты сможешь выйти на более высокий, на более высокую духовную ступень.
Bu derecede bir eksikliğe ulaşmak için onu da nasıl bir çalışma yapmalıyız?
Какой вид работы мы должны делать в десятке, чтобы прийти к хисарону, о котором тут говорится?
Только все больше и больше стараться объединиться между нами. Работа превращается в намного более конкретную, понятную, ясную. Не менее тяжелую, более тяжелую, но все более и более сосредоточенную на связи между нами. Тогда это то, что нам нужно. И женщина Турции один.
Ra, anlıyorum ki bu sürgün safhasında küçük bir bebek gibiyim.
Раф, я понимаю, что на этом уровне изгнания я как маленький ребенок. Сначала я даже не знаю, в каком состоянии я нахожусь или на каком этапе я нахожусь. Только когда приходит этот момент, когда я начинаю хотеть быть как Творец?
Когда ты захочешь связаться со своими подругами?
Мамаш, лидбатель баем.
Отмениться в них.
О чем именно Авраам заботился? Почему он не понял процесса? Он был ведь уже на связи с Творцом.
Откуда я узнаю, что он наследует? Как я узнаю, где я именно нахожусь и как мне выйти, выхожу ли, и с помощью каких сил, чего не хватает мне? Все это о состоянии, которое... Все это состояние, которое организует этот вопрос. Откуда я узнаю, что...
Как нам обрести келим, чтобы почувствовать, где мы находимся?
Только из отсутствия связи с товарищами.
Это важно знать, где мы находимся в процессе.
Без этого о чем будешь просить?
Рав, то есть мы говорим о том, что это тяжелый процесс, безусловно, он тяжелый, но не хочется концентрироваться на тяжести этого процесса, а хочется превратить его в творческий процесс. Можем ли мы это сконцентрироваться на творческом процессе выхода из изгнания?
Пожалуйста, сближайтесь между собой. Это все находится в ваших руках. Это ваше творчество. Вплоть до того, что то, что между собой вы делаете, а вы делаете Творца, общую силу, которая вас связывает, то вы тоже делаете своими руками. Гилад?
Кета миспар арба.
Четвертый отрывок. Авраам спросил Творца, как мне знать, что я унаследую ее? Ведь у них нет келим и потребности в таком большом наследии, которое ты показываешь мне, что дашь сыновьям моим. Ведь у них нет потребности. И на это ответил ему Творец. Я дам им потребность в святах, так же, как я дам им свята. То есть, что Творец даст им и свет, и кли. Не думай, что я даю только высшее благо, но я даю им как потребность, называемую кли, так и высшее благо, называемое наполнением хисарона. И благодаря тому, что народ Израиля будет в египетском изгнании 400 лет, а 4 — это целая ступень, состоящая из 4 стадий, и благодаря тому, что они будут в изгнании в чужой земле, то есть что египтяне передадут Израилю желание получения ради себя, а это желание, не относящееся к святости, и это называется «эрец» — земля, от слова «рацион» — желание, и они захотят убежать от этого желания. В этот момент, когда я сделаю, чтобы они не смогли выйти из-под этой власти собственными силами, но они увидят, что только лишь Творец может помочь им, у них не останется другого выбора, кроме как попросить меня о помощи.
То есть нужно прийти к состоянию, когда мы очень-очень желаем выйти из желания получения для самих себя, для нас, и не желать получать для себя ничего, и тогда обратиться к Творцу от безвыходности и понять, что только от Него зависит, наша просьба зависит, и только Он может дать нам дать нам ответ на нашу просьбу. И тогда просить у Него, насколько возможно, чтобы Он дал нам возможность выйти из изгнания, из-под власти желания получения.
В чем причина? Почему не этого выхода было недостаточно привести к полному исправлению? тут того выхода из изгнания. Почему это именно привело к еще изгнаниям, которые продолжаются до сегодня?
Поскольку они не успели прочувствовать изгнание настолько, чтобы завершить его до конца и из него прийти к цели. Это то, что происходит с нами сегодня. Мы сегодня, допустим, находимся в каких-то войнах, битвах, трудностях. Но этого нам недостаточно. Мы все еще не чувствуем, насколько состояние плохое. И желаем выйти из него, но не настолько. Немножко вышли, хорошо. Можно продолжать. Мы не требуем полного избавления, потому что у нас нет полного изгнания в нашем ощущении. Потому что это зависит от того, насколько мы чувствуем, не где мы находимся, мы находимся в том, что мы чувствуем. И если человек не чувствует, что его жизнь — это настоящее изгнание из осознания зла, из вечности, совершенства, из доброй силы, а он стремится еще к различным соблазнам этого мира и представляет себе, как маленький ребенок, еще игрушки, еще, то это то, что происходит с ним, что у него есть то, что то самое изгнание затягивается на длительное время. На еще очень длительное время.
Вопрос Авраама возник, когда Авраам увидел, что такое наследование земли, которое означает «малхут», несущую высшее благо, которое включает в себя пять свойств Наранхай — святости. И известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без потребности. А Авраам видел, что у Израиля нет потребности достичь совершенства ступени. А если они достигнут некоторого свечения свыше, у них уже будет удовлетворение. И в любом случае у них нет потребности достичь Наранхай Денешама, которая заключена в Малхут, что и называется наследованием земли.
Мы читаем книгу «Зоар Лаам», первый том, 390-я страница, предисловие книги «Зоар», статья «Общее выяснение всех 14 заповедей и как они делятся на 7 дней начала творения». Пятый отрывок. Пятый пункт. Третья заповедь — знать, что есть Великий Творец, правящий миром. И каждый день устанавливать единство Его подобающим образом. В верхних вак и нижних вак, в шести окончаниях, называемых высшее единство и нижнее единство. Шесть слов отрывка «Шма Исраэль» являются единством высших вак. А шесть слов «воззвание», «благословенно», «имя», «величие», «царство его вовеки» — это единство нижних вак. Ведь после того, как раскрылось свойство страха с речением «Вначале сотворил Всесильный», и свойство любви со стороны милосердия с речением «И стал свет». Для будущего мира, вследствие скрытия его света для будущего мира, в первый день начала творения и свойства сурового суда, во второй день с речением «Да будет небосвод». И образовалось место, чтобы соединиться с ним в любви с обеих сторон. И это является всем желаемым, без чего не восполняется свойство любви. После этого у нас уже есть сила установить это единство в совершенстве. И это является третьей заповедью, установленной в третий день начала творения. И вследствие пробуждения снизу, благодаря Торе, молитвам и добрым деяниям, называемым подъемом ман, мы поднимаем свойства парцуфа зон мира Ацилут выше Хазе в свойства Аба Ваима парцуфа Ишсут. И он получает от них Мохин, речение «Да будет свет», расположенные от Хазе и выше Ишсут, то есть любовь со стороны милосердия, Хесед. И свойство этого света называется Ваак Зарампина. И это высший Ваак, высшие воды, расположенные от Хазе и выше, свойство будущий мир, где находится свет первого дня. И называется он только Ваак, что указывает на недостаток трех первых сферот, Хабад, по той причине, что для получения полностью всего света парцуф должен быть полностью со всеми келим, то есть со всеми десятью келим парцуфа, называемых Хабад, Хагад, Келим. И был поднят не весь парцуф зон в Аба Ваима Дышсуд, а только часть его, от Хазе в нем и выше. А там есть только Келим Хабад, Хагад, потому что не было возможности поднять часть зон от Хазе и ниже из-за действующего там сурового суда, называемого Нижней Воды, так как были подняты только шесть келим, от Хазе Зерампина и выше. Поэтому они получают только шесть светов. Так что шесть светов Хагат Неи облачаются в шесть келим Хабад Хагат Зерампина. И нет места для получения трех светов Хабад из-за отсутствия Неида Келим от его Хазе и ниже, которые не смогли подняться в Аба Ваиму вследствие Авиюта и сурового суда в них. Таким образом, теперь объединяются только Ваак Зарампина, и ему недостает трех верхних светов из-за отсутствия трех нижних келим. И этим шести светам Хагат Неи соответствуют шесть слов воззвания «Шма Исраэль». И они, Ваак Зарампина, получают наполнение только высшего света, то есть от свойства высшие воды, от Хазе и выше. И это мохин любви со стороны только милосердия, Хесед.
Да, дорогой Раф, вот мы изучаем все из десятки, да, вот мы соединяемся с товарищами вместе, сейчас при чтении, тут мы читаем про разные части, десятки. Да, вот как нам хотя бы правильно работать и разделить вот вак, зад, вот верхняя, нижняя часть десятки?
Нет, в десятке мы еще не можем никак это разделять. Мы еще не видим целую структуру десятки, чтобы начинать уже разделять их, противопоставлять, соединять, как-то делать какую-то комбинаторику из них. Никак нельзя. Мы просто изучаем.
А как увидеть целую, полную структуру десятки?
Ну, если у вас десятка полностью соединена между собой, тогда вы можете начинать уже видеть ее полную структуру. А так из чего вы будете ее видеть? У вас нет органа, как бы глаза, уха. Нет ничего, нет кли, с которого можно видеть.
Так, а что значит увидеть полную структуру десятки?
Увидеть, как мы вместе взаимосвязаны друг с другом и насколько мы определяем друг друга.
Ну, мы видим это, может быть, что-то вы другое имеете в виду. Мы же ощущаем нашу связь, соединение, мы над этим работаем.
Это недостаточно. Должно быть ощущение внутренних связей, как каждый из нас влияет на всех. И тогда мы почувствуем, что мы находимся в одном кли.
А вот интересно, а как вот, то есть вот есть я ощущаю одного товарища, второго, третьего в десятке. Как почувствовать, как вы говорите, что каждый влияет на всех? Что это за чувство, за ощущение или знание?
Ну, это такие чувства. Такое знание, которое исходит из того, что мы ощущаем друг друга, зависим друг от друга.
Просто я хочу понять, в чем тут добавка, то есть к нашей работе. То есть мы как бы чувствуем, что товарищи влияют. Вот кто-то сказал что-то, да, поддержал, дал сил, кто-то меньше сказал, но это же все влияет. Это говорит о связях в десятке. А что вы имеете в виду здесь? Какой-то дополнительный объем влияния или что?
Общее ощущение, этого еще нет. Есть кастрюля, в которую ты бросаешь всякие ингредиенты и варишь их. А есть то, что ты получаешь из этого, из всего, что называется суп. Это разница большая. Когда ты ешь суп, ты не чувствуешь там практически ни одного ингредиента. Ты чувствуешь их общее, дополнение одного к другому.
А как над этим работать? То есть мы как будто бы действительно работаем только над ингредиентами сейчас. А как действительно вот работать над супом?
Вот сейчас мы к этому будем подходить постепенно. В это состояние мы сейчас начинаем входить. Вот.
Спасибо, учитель Раф. И что нам делать? Где взять эти недостающие килимные? Какая работа нужна снизу наша?
Только в связи между товарищами ты можешь почувствовать, что их у тебя не хватает, и потребовать их от Творца, от группы к Творцу.
Хорошо, Раф. А как понять тогда вот эти шесть слов «Шма Исраэль» верхние? Это понятно, но более-менее. А вот снизу как? Ну, вообще никак не понятно.
А снизу они сами должны будут облачиться в вас, когда вы будете вместе. Исраэль — это общая кли, которая стремится к подобию Творцу. И вы это почувствуете в себе. далее. Ну,
Кета миспар шиш.
Шестой отрывок. Однако необходимо включить в эти мухин девак зерампина также и страх посредством скрытия света, произошедшего вместе от Хазе и ниже Ишсут, называемым Суша и Пустошь, потому что весь свет остался вместе от Хазе и выше, а место от Хазе и ниже стало высохшим и опустошенным от света. И это большая буква «далет» в слове «эхад» — «один», указывающая на нагитвуны, которые стали сушей вследствие ухода этого света. И эта суша принимается нуквой от Хазе и выше Зарампина, называемой Лея, которая может подняться с ним в парцуф Абавыима, будучи его свойством от Хазе и выше. Но малая нуква, называемая Рахель, не может сейчас подняться с Зарампином в высшее единство, являясь свойством нижние воды, находящимся от Хазе и ниже, в котором действует суровый суд. И это высшее единство установилось вследствие речения «да соберутся воды в одно место, и покажется суша», произнесенного в третий день начала творения, когда собрались ступени, находящиеся под небесами, в одно место, чтобы быть в совершенстве относительно Ваг. И покажется суша, чтобы соединить с этими ступенями Зарампина также и далит слово «эхад» — «один», называемую суша, которая принимается леей большой нуквы Зарампина, расположенной от Хазе и выше. И этим довершается высшее единство. И это первое, и вот хорошо, сказанное в третий день начала творения.
Это значит, что все, что Творец хочет дать свыше, в эти три дня, это формируется и готова для передачи вниз, нижним. Непростые, я это понимаю. Дальше.
Седьмой пункт. И после того, как соединилась эта суша с высшим единством, то есть с Леей, нуквой Зарампина, необходимо соединить ее внизу, то есть с Ваг, шестью окончаниями, находящимися внизу. Благословенно имя величие царства его вовеки. Ибо после того, как она простерлась и отпустилась с места от Хазе и выше зон, вместе с Мохин шести слов воззвания «Шма Исраэль» на ее место внизу, и соединилась с его Неи от Хазе и ниже, в единый парцуф, как и раньше. Эти Неи, хотя и не могут получить Мохин высшего единства, представляющие собой будущий мир и высшие воды, так как относятся к свойству от Хазе и ниже, то есть нижние воды. Все же свойство суша, которое включилось в эти мохин, может опуститься и быть принятым также и ниже Хазе Зарампина, ибо основа ее от свойства нижней воды парцов и ишсут, являющегося местом исхождения света. И поэтому надо притянуть свойство Лея вместе со свойством Суша, вместо Рахели, стоящей от Хазе и ниже. И тогда то, что было суши, стало землей, чтобы производить плоды и порождения и сажать деревья. Посредством нижнего единства воззвания благословенно имя величия царства его вовеки, когда земля Эрец становится совершенным желанием, рацион, как подобает. Объяснение. Хотя Зарампин и получил Мохин от Хазе его и выше, и опустился на свое место, он не мог передать их своей нукве, Лее, ведь она получила свойства суша твуны, которые не могут принять никакой свет из-за того, что в них властвует сила скрытия. Поэтому считается ли в это время подобно месту пустоши, которая не дает плодов? И поэтому в самом Зарампине тоже не было совершенства, потому что совершенство Захара выражается в наполнении им нуквы. И поскольку некого было наполнять, ему не доставало совершенства. И смысл сказанного заключается в том, что все скрытие света произошло с целью раскрыть свойства совершенной любви с обеих сторон, также и со стороны сурового суда. И поскольку от Хазе и выше Зарампина это свойства высшие воды, в которых вообще нет сурового суда, то это было состоянием скрытия, в котором нет ее любви ни с той и ни с другой стороны, ибо уже властвовало там состояние скрытия и суши, однако не властвовало в полной мере. То есть ему не доставало главного сурового суда, дающего место для раскрытия совершенной любви с обеих сторон, которая довершает эти мохин со всех сторон. И тогда мохин возрастают намного больше, чем когда они были только со стороны милосердия. Хесед. Однако до тех пор, пока не раскрылось в мохин свойство сурового суда, свойство суша внукви Ле находится в состоянии недостатка как с одной стороны, так и с другой. И благодаря тому, что мы притягиваем свойство суша вместо от Хазе и ниже Зарампина, место малой нуквы Рахель, где раскрывается суровый суд, так как она является свойством нижней воды, то теперь мы можем раскрыть свойство совершенной любви с обеих сторон. И таким образом восполняются эти мохин всем желанным совершенством и раскрываются мохин еще больше, чем в состоянии высшей воды. То есть в свойстве любви только со стороны милосердия. Хесед. Поэтому сказано, то, что было сушей, до сих пор от Хазе и выше Зарампина, в высшем единстве, стало теперь при опускании в свойства от Хазе и ниже, нижним единством вместе сурового суда, землей и местом поселения, чтобы производить плоды и порождения и сажать деревья, как подобает. Когда любовь стала единой с двух сторон, Отныне и далее сказано, да произрастет земля поросль, так как она исправилась, чтобы производить пирот и порождение, как подобает. И поэтому называется нижним единством, поскольку оно — единство именно в нижних водах. И это второе. И вот хорошо, произнесенное в третий день в речении «Да произрастит земля поросль» — действие начала творения. Ибо теперь Нуква получает все мохин девак, шести окончаний, содержащиеся в высшем единстве, поскольку восполниться они могли только на месте нижней Нуквы. А нижний, восполняющий высшего, получает всю ту меру, которую он восполнил в нем. И на эти вак косвенно указывает шесть слов воззвания. Благословенное имя, величие, царство его вовеки. Ну, хорошо.
Урок на тему «Объединение мира в последнем поколении». Избранные отрывки из первоисточников.
И где мы тут находимся?
Первый отрывок.
Пожалуйста.
Итак, объединение мира в последнем поколении. Первый отрывок Бааля Сулам. В основе всех моих разъяснений лежит желание наслаждаться, отпечатанное в каждом творении и представляющее собой отличие от Творца по свойству. А потому отделилась от него душа, как орган от тела. Ибо отличие свойств в духовном мире подобно топору, разделяющему в мире материальном. Отсюда ясно, чего Творец хочет от нас — уподобление свойств. Тогда мы снова сливаемся с Ним так же, как до сотворения. Об этом сказано: «Слейся с Его свойствами, как Он милосерден, так и ты милосерден». Иными словами, нам нужно изменить собственные свойства, являющиеся желанием наслаждаться, и принять свойства Творца, являющиеся одной лишь отдачей. И тогда все наши дела будут призваны лишь к тому, чтобы совершать отдачу ближним и приносить им пользу всеми силами. Тем самым мы достигаем цели слияния с Ним, что и является уподоблением свойств. А то, что человек по необходимости делает для собственных нужд в мире минимально необходимый для обеспечения себя и своей семьи, не считается отличием свойств, ибо насущное не порицается и не восхваляется. Это большое откровение выявится во всей своей полноте лишь в дни Машиаха. И когда примут это учение, тогда мы удостоимся совершенного избавления.
Дорогой Раф, написано «слиться со свойствами Творца». Как Он милосердный, так и ты будь милосердный. Но если посмотреть на то, как Он действует на мир, то, ну, как бы особенно внешнему человеку не кажется, что Он милосердный.
Где ты видел, что, как Он действует на мир?
Ну, по внешним проявлениям, так спросить у человека, у любого. Творец милосердный, скажет «нет, но посмотрите, что происходит в мире».
Кто тебе сказал, что этот Творец действует? То есть здесь есть проблема. как нам понять, что делает Творец и почему его действия, если это они, выглядят нам такими ужасными. То, что все страдания в мире, то, что он делает, а мир полон страданий, это все от него, от единственного, кто управляет. И мы должны еще каким-то образом за это его благодарить, предвосхищаться им и так далее. Но где же это видано? Это совсем противоречит всем нашим пониманиям, логике, всему тому, в чем мы родились, воспитались и так далее. То есть, что Творец вообще требует от нас? Это вопрос.
Ну, так, а и еще больше вопрос, как слиться с ним по свойствам, если ты видишь, что его свойства совсем не милосердны. Как слиться с ним по свойствам и так же, как он действует?
Ты прав, ты прав. Я тебе не противоречу. Я полностью согласен с твоими выводами из того, что ты наблюдаешь в мире.
Ну, а действовать по отношению к миру, если хочется быть как Творец, и ты видишь, что он совсем не милосердный, а как же, ну, как действовать по отношению к миру нам?
Нам надо поначалу узнать, есть ли в мире Творец, каковы его свойства, планы, действия, чего он желает от нас, и после этого нам надо решить, что делать. Так что у нас впереди между нами, у каждого с собой, с природой, с Творцом, есть еще огромная проблема выяснить все эти данные. Кто такой Творец, что он хочет от нас, почему создал нас такими, что за действия, что за шаги мы проходим в нашем развитии и так далее. Это все нам надо выяснять, а не сразу же бросаться в какие-то действия, которые мы не понимаем даже. USA Northwest.
А в отрывке очень осуждается наслаждение, но ведь изначально Творец создал творение с намерением насладить его. Скажите, пожалуйста, вот у меня в десятке мы очень любим наслаждаться и делаем это с намерением ради Творца. Как это, ну, можно ли так делать? Наслаждаться, но с намерением ради Творца?
Конечно, вы выбираете любые наслаждения, которые вы хотите в жизни. И перед тем, как насладиться, вы говорите, что вы делаете это ради Творца. И наслаждаетесь.
Ой, спасибо большое.
Вы считаете, что это нормально?
Ну, у нас в десятке приняли вот такое положение вещей. У нас такая десятка, Раф.
Ну, то есть, так делают все верующие. Они что-то берут, делают благословения и с удовольствием поедают. Да, и это называется ради Творца.
То есть нельзя нам, ну скажите, как нам исправиться?
Представить себе можно так, что только тогда, когда вы полностью отказываетесь самонаслаждаться, полностью проходя все эти состояния абсолютного отречения от наслаждения, там у вас появляется новая возможность насладиться ради Творца, потому что Он будет вами наслаждаться, а не вы им. Френч.
Суфереур, эта метода...
Спасибо, Раф. Все сверхнасущного человек должен возвращать обществу и природе, и этим он будет подобен Творцу.
Все, что получает человек, он должен наслаждаться этим, но ради отдачи. Так что он передает все наслаждения всему творению. Когда он будто средство вернуть творению все, что он получил от Творца.
Спасибо, Раф. На нашей ступени какое исправление, кроме связи между нами? Надо что-то исправить или нет?
Кроме связи между нами нам нечего исправлять. Мы только должны стать как один человек в одном сердце. И тогда мы сливаемся с Творцом, и через Него возвращаем к этому объединению все творения.
Какая связь между соединением с товарищами и моим сокращением на самонаслаждение?
Повтори.
Какая связь между соединением с товарищами и моим сокращением на самонаслаждение?
Прямая связь. Насколько ты отходишь от самонаслаждения, настолько ты можешь быть ближе к товарищам. Барур. Тов. Woman Moscow Six.
Здравствуйте. Ну, получается, что каждая высшая ступень — покрытие для нижней. Ну, то есть как бы творец для каббалистов, каббалисты для следующего поколения, вы для нас — а мы для мира. То есть вы тоже говорите часто, что я распространением как бы не занимаюсь, да, ну, напрямую, как бы я как бы не для этого. А как мы поднимаем вот эти вот желания все-таки, ну, всего мира? Мы же все-таки включаемся, да, в них. Вот как мы производим эту работу?
Своим желанием подействовать положительно на мир. Далее. Турки Фо.
Thank you. What will I demand for when I don't see a problem in the world?
Раф, как прийти к требованию, если я не чувствую или не вижу проблем мира?
Это нехорошо. Тебе надо приблизиться к миру и увидеть, чего миру не достает, чтобы приблизиться к исправлению. Прошу вас дальше.
Второй отрывок. Свойство индивидуальности присутствует в каждом из нас в большей или меньшей степени. И хотя мы объяснили его прекрасный и высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире и являющегося корнем всех творений, но вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И, как сказано, нет ни одного человека в мире, который был бы свободен от него, и все разногласия лишь в способах его использования. Будь это для сердечной страсти, для власти или для почестей, и этим творения отличаются друг от друга. Однако общее свойство всех творений в мире, То, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами и совершенно не принимая в расчет то, что он собирается построить, построиться на руинах товарища.